Я хочу, чтобы мы открыли сразу Библию, потому что именно из этой книги мы будем сегодня говорить. И давайте откроем второе послание к Тимофею, третью главу. И что-то, о чем я хочу сказать, прежде чем поделюсь словом. У нас есть разное представление. Ну, сейчас очень актуально, да, апокалиптическая тема или тема о последнем времени, что будет, что нас ждет впереди, какие войны, беды и страдания. Христиане об этом думают, размышляют. Но есть еще что-то, о чем апостол Павел хотел, чтобы мы знали о последнем времени. И это то, что касается непосредственно нас. То, что будет происходить в мире, это то, что касается этого мира. Но Павел сказал также, что и что-то, что касается церкви. И здесь он говорит, 3 глава с 1 стиха, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Аж неприятно читать эти все слова, да? Честно, вот читаешь и морщишься. Но это Библия, ее нужно всю читать, да? Знаете, я о чем хочу сказать прежде всего. Господь дал нам Евангелие. И это Евангелие, оно несет нам весть прежде всего о спасении, о прощении грехов, да? Это весть о том, что Господь искупил нас, что мы искуплены от проклятия закона, что мы искуплены от бедности, болезни, духовной смерти. Но большая часть из нас, мы называем себя христианами полного Евангелия. Аминь. И мы думаем, что полное Евангелие заключается в том, чтобы мы, наши грехи были прощены, мы родились свыше, наши имена были записаны в книгу жизни на небесах, и чтобы мы процветали, были здоровы и так далее. Но я хочу сказать, что полное Евангелие не только в этом. Полное Евангелие не полное, если там нет преображения, если там нет подобия Христа. Господь пришел не только простить нам грехи, Он пришел, чтобы мы стали такими же, как Он, похожими на Него. Какая польза христианину в том, что он здоров, богат, но похож на дьявола или похож на этот мир? Я не думаю, что это работа Христа, которая в нем закончена. Я не думаю, что это полное Евангелие. Потому что мы должны быть подобными Ему в этом мире. И я вам хочу сказать, мы все наследники великих людей. Апостолов, патриархов, пророков, великих реформаторов, имена которых мы все часто говорим. Это все были люди, которые прежде всего явили нам не только проповеди, или Дух Святой через них совершал какие-то движения, они приносили нам прежде всего Иисуса в том виде, в котором о Нем сказано в Слове Божьем, в Евангелии, чтобы мы все были подобны Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! И я вам хочу сказать, что самое ужасное для нас, чего нам нужно опасаться, это не только войны или экономических кризисов, а прежде всего бездуховности, друзья. Потому что именно это описание говорит о том, что опасность нам грозит в том, чтобы мы можем потерять духовность. Духовность, друзья, это не только пророчествовать, говорить языками, двигаться в дарах Святого Духа. Духовность это плоды Духа Святого. Это любовь, доброта, милосердие, кротость, воздержание, долготерпение. Все, о чем говорит нам Библия. Все, что мы видим в Иисусе Христе. Ведь Иисус для нас важен не только тем, что Он исцеляет. Иисус важен для нас как образ, как пример жизни. Пример для подражания. Аминь. И я вам хочу сказать, мы получили великое наследие, духовное наследие. И мы должны это наследие приумножить. Когда придет Христос в последние дни, Он должен увидеть не такую церковь, как здесь говорит апостол Павел. Аминь. Он должен увидеть другую церковь, людей полных веры, любви, сострадания, милосердия, добрых христиан. Слава Господу. Людей, в чьем сердце есть подобие Господа, кто живет как Христос, кто поступает в этом мире, как Он, говорит апостол Иоанн. И в этом суть. Это то, что для нас важно. Аллилуйя. И давайте сразу откроем книгу послания к Ефесянам, вторую главу. И нам иногда кажется, друзья, я просто чувствую, не отпускает меня эта тема. Иногда нам кажется, что только потому, что мы говорим, что мы живем в последнее время, это как-то автоматически делает нас лучше, как будто бы мы достигли вершины духовной эволюции, что мы находимся на пике только потому, что у нас есть смартфоны, а в них есть Библия, у нас есть интернет, у нас есть много-много разных технических вещей, которых не было раньше, да? И нам кажется, что только благодаря этому мы уже лучше. Но знаете, я приведу вам простой пример из Евангелия от Иоанна. Если вы помните, однажды к Иисусу привели женщину, пойманную в прелюбодеянии. Помните, да? И они говорят: Иисус, ты же Божий человек и по слову поступаешь. Так вот Моисей сказал нам таких бить камнями. Ты что скажешь? И вот Иисус там что-то пальцем чертит на земле и молчит. Они пытаются, домогаются. Ну, давай ответ. Ну, что ты тянешь? Давай, говори, что нам делать? И он говорит: кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Послушайте, мы говорим, что фарисей – это имя нарицательное. Мы так обзываем людей, да, которые религиозны. Мы считаем их более консервативными, более такие ограниченные. И мы говорим: вот они фарисеи, те фарисеи, те фарисеи, все фарисеи. Ну, кроме нас, конечно. Посмотрите на их реакцию. Все написано «фарисеи, обличаемые совестью». Ушли. Никто не бросил камень. Интересно? А сегодня, если бы сделать что-то подобное? Сказать: кто из вас без греха? А ну давай. Брось коммент в меня. Да запросто. Без проблем. Мы же все без греха, правда? Что нам мешает бросать друг друга камни? Мы же все безгрешные, праведные и так далее. Вот я о чем говорю, друзья. То есть нам нельзя успокаиваться тем, что мы живем последние дни. Не последние дни делают нас подобными Господу. Это что-то, это внутренняя работа. Это хождение с Богом. Это помещать Слово Божье, которое мы слышим, каждое богослужение, которое мы читаем, помещать его внутрь себя. Понимаете, да? Потому что мы полны слова уже, мы годы слушаем послания, проповеди. У нас нет недостатка в учителях, преподавателях. У нас много слова. Аминь. Вопрос, где оно? Знаете, это важно. Меняет ли меня это слово? Делает ли оно меня лучше? Что оно со мною делает? Это слово, которое я слушаю, что оно делает во мне? Оно просто говорит мне: ну вот я еще знаю теперь и это. Вот не знал, вот это что-то новенькое, это интересно, да-да. Что ты там влагаешь в наши уши, да, как говорили апостол Павел? Что-то, какие-то новые учения, это любопытно. А давай послушаем. Ага, да, это познавательно, хорошо, спасибо. Было чудесно, интересно. Вопрос: каким я стал? Приблизило ли это меня к Богу? Изменило ли меня это слово? Преобразило ли оно меня? Слава Господу! Вот что важно, друзья. И то знание – это не равно обладание. Есть такая фраза. Только потому, что я что-то знаю, это не значит, что у меня это есть уже. И это не значит, что я так живу. Это не значит, что я так поступаю. Это не значит, что я уже такой. Аминь. Ефесянам 2 глава. С 8 стиха давайте прочтем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. И то, о чем я хочу сегодня поделиться, я хочу говорить о принятии, друзья. Знаете, мы все были грешниками, и все были далеко от Бога, говорит Писание. Мы все были без Него, без обетований, за пределами завета. Мы все жили без благословения, надеялись только на себя. И вот однажды, Библия говорит, мы получили спасение. Спасение по благодати через веру. Это же нас не удивляет, правда? Хотя это причина радоваться. Знаете, это причина радоваться, что мы получили спасение по благодати, как подарок. Знаете, мы больше радуемся деньгам, и больше, знаете, больше бы обрадовался, если бы шел и нашел 100 гривен. Столько бы радости было. А мы уже так привыкли, ну я спасен по благодати, и слава Богу. Но Писание говорит, мы спасены по благодати. Аллилуйя. Но это спасение включает в себя еще что-то. Здесь сказано, что будучи далеко, мы стали Богу близки. Аминь. Близость с Богом. Бог принимает нас в свою жизнь. Что такое принятие? Принятие – это когда кто-то пускает тебя в свою жизнь. При этом тебе становится доступным то, что он имеет. Бог не просто сказал, хорошо, я вас прощаю, будьте там где-то. Он открывает нам двери своей жизни, впускает нас, он принимает нас. Друзья, мы живем в мире с патологическим заболеванием под названием отвержение. Люди борются с ним все время. Я встречаю все время христиан, которые пытаются преодолевать это чувство отвержения, ненужности, отвергнутости, непринятости. Они все время пытаются куда-то вжиться, прижиться. И у них не получается, потому что их это угнетает. Друзья, мы приняты Богом. Он принял нас, Он впустил нас в свою жизнь. Благодаря крови Христа. И точно так же, как это дар спасения нам был дан по благодати через веру. Точно так же и принятие нам дано по благодати через веру. Это не особая заслуга. Это просто честь, которой одарил нас Бог. По своей милости и по своей любви. Аллилуйя. В своем отношении к людям мы относимся к ним иногда по-другому. Не иногда, а чаще. мы как людей принимаем. И есть что-то, что в людях нам очень нравится. И всегда есть какие-то хорошие черты. Полезность там, внешнее обаяние, и просто какие-то качества. Но есть что-то в людях, что нам не нравится. И с этим у нас проблемы. И мы часто раздваиваем. Как вот, как бы взять у него то, что в нем хорошо, и не взять то, что у него плохо, не принять. Но проблема такова, что человека нельзя поделить, разделить на хорошее и на плохое. В нем и то, и другое, все сразу. Понимаете, да? И вот у нас дилемма, как вот с этим быть? И как делает это вообще Бог? Как Он принимает нас такими, какие мы есть сейчас? Как Он может принимать нас такими, какие мы есть? Я слышал, когда люди говорят, ну, Господь принимает нас благодаря тому, что Иисус умер за нас, благодаря жертве Иисуса Христа. И я вам скажу, это не совсем так. Скажите, почему? Я отвечу. Нам кажется, что когда человек, он согрешил, то в какой-то момент он стал просто мерзким для Бога. Вот был Адам хороший, совершенный, добрый, создан по образу и подобию Бога. И Ева такая же. И вот они грешат. И в какой-то момент Бог говорит, какая мерзость. Он начинает брезговать людей. И Адам в прохладе дня ходит по Эдемскому саду и говорит, Бог, ты где? А Бог в кустах сидит, понимаете? И он говорит, Михаилу, ты только ж не говори, где я. Не проболтайся. Ну, понимаешь, они стали другими. Они теперь мне не нравятся. Они стали для меня неприемлемыми. Я не могу с ними общаться вообще. Но мы видим другую картину. Так или нет? Мы видим Бога, который ходит в Эдемском саду и кричит, Адам, ты где? Он знал, что он упал? Да. Он знал, что он грешен? Да. Он знал, что он теперь нечист? Да. Он знал, но он пришел, он ищет его в Эдемском саду. Бог никогда не считает людей мерзкими, друзья. Аллилуйя. Он никогда не брезгует людьми. Мы видим, что он приходит к ним. Мы видим, что он даже разговаривает, приходит к убийце Каину. Он говорит с ним до убийства, после убийства он с ним говорит. Он не брезгует нами. Мы все прекрасно знаем, да, эту иллюстрацию, когда мы все ценим золото. Да? Вы цените золото? Оно классно, оно красиво. Да? Оно имеет цену. И, как говорится, ну, не дай Бог, да? Вот не дай Бог. Вот если бы, ну, упало вот в туалет. Кто бы из вас нажал слив? Вот упала, и ты слышишь, тинь, и ты такой, да, ради Бога, и слив нажал. Я даже не буду спрашивать, что вы бы сделали. То есть, понимаете, да? Но мы все прекрасно знаем, что бы было, да? Как бы мы поступили, почему? Потому что оно почему-то даже в этом месте, извините за эти подробности, не теряет своей ценности. Мы для Бога не теряем ценности, друзья. В каком бы месте мы ни оказались. Вы слышите? Это важно помнить. Слава Господу. Иисус Христос
Он отдал за нас свою жизнь. И это сделало для нас возможным вернуться к Богу. Потому что не Богу нужно было искупление. Искупление нужно человеку, друзья. Не Бог свят, Он праведен, Он ничем не виноват, Ему не надо искупления. Жертвой Христос стал, чтобы нам получить возможность вернуться к Нему и быть вместе с Ним. Слава Господу! Поэтому благодаря жертве Христа именно грешный и падший человек получил возможность прийти к Господу и принять Его в свое сердце. Аллилуйя! Аллилуйя! Это важно помнить. Смотрите, Римлянам, 5 глава, стих 8. Там сказаны такие слова. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Что такое грешный человек, друзья? Грешный человек – это человек в наихудшем состоянии его. И здесь сказано, что Бог полюбил меня в моем худшем состоянии. Не в лучшем состоянии, когда я сейчас прихожу в церковь, молюсь, славлю Бога, пою, служу Ему, читаю Библию, пытаюсь жить добродетельной жизнью. Бог полюбил меня в моем худшем состоянии. И Он не разлюбит меня. Никогда. Я добавлю даже такое смелое заявление. Я ничего не могу сделать, чтобы Он меня разлюбил. Я ничего не могу сделать, чтобы Он перестал меня любить. Мои грехи не меняют отношение Бога ко мне. Мои грехи меняют меня, друзья. Они не делают Бога хуже по отношению ко мне. Они делают меня хуже по отношению к Нему. Мои грехи не удаляют Бога от меня. Они удаляют меня от Бога. Понимаете? Бог неизменный. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Грешный человек всегда может вернуться к Нему и найдет Его таким же. Любящим, милосердным и прощающим. Слава Господу! Нет смысла бежать от Бога. Всегда есть смысл бежать к Богу. Всегда! Аллилуйя! Поэтому Бог любит нас в нашем худшем состоянии, друзья. И Он не разлюбит нас и сейчас. Но грешный человек или грешное что-то, это же какая-то такая часть меня, которая вообще мне самому не нравится. Как же Бог, Он вмещает меня в себя? Вот как Он принимает меня? Как Он вообще принимает грешных людей? Как Он их вообще любит? И слава Господу, наше оправдание верой, друзья, оно делает возможным нам приходить к Богу. И мало того, что наше искупление, оно делает возможным стать нам другими людьми. Стать нам лучше, чем мы есть на самом деле. Аминь. Но мы все находимся в процессе перемен. Мы все находимся в процессе преобразования. Каждый из нас имеет что-то, о чем он сегодня молится Богу, в чем он кается, исповедуется и говорит: «Боже, помоги мне с этим справиться. Я хочу, чтобы это было удалено от нас, от меня». И при этом Бог не говорит: «Знаешь, выйди за дверь, давай порешай там это, потом возвращайся». Нет, Он принимает нас сейчас. Аминь. И дает нам возможность стать лучше. Каждый день, говорит Писание, наш внутренний человек обновляется. Аминь. То есть мы становимся лучше. Мы каждый день можем становиться лучше, друзья. Слава Господу! И это очень важно. Итак, Бог любит нас. И Бог принимает нас. Почему Он это делает? В послании, в книге Евангелия от Матфея, 5 глава, в Нагорной проповеди Иисус, Он говорит такие слова. Вы все их хорошо знаете. С 43 стиха. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Знаете, вот в какой-то момент ты понимаешь, что Бог поступает с людьми не так, как ты. Вот честно, вот я понимаю, почему вот, к примеру, дождь идет на огород праведного человека. Понятно, да? Тут вопросов нет. Мы знаем, почему идет. Потому что он в церковь ходит, Богу молится, верит в Него, читает Библию. Ну, все понятно. Да? Но почему дождь льется на огород моего неверующего соседа? Вот это непонятно. И если бы сера, да, полилась, ну понятно. Карлатский жук там, понимаете, да? То есть он же должен увидеть, узреть разницу, да, между служащим Богу и неслужащим. Зачем Бог это делает вообще? Понимаете, да? Как Он благословляет и злых, и добрых, и праведных, и неправедных. То есть Он щедр для всех и вообще неразборчив в своих благословениях. Он как-то не разбирается, да? Как Он это делает? Ответ прост. Он добрый. Вы слышите? Он добрый и не злой. В нем зла нету, просто нету. Он вообще не может быть злым. Аминь. Я бы обрадовался. Друзья, он не может быть злым. Знаете, он наш Бог добрый. Поймите, Бог это такая личность. Какой бы он ни был, мы бы вынуждены были все равно в него верить и ему покоряться. Если бы он был злым, нам бы все равно пришлось в Него верить, потому что Он уже Бог. Но я вам хочу сказать, друзья, нам очень повезло, Он добрый. Понимаете, да? Нам просто очень повезло, что Он добрый, аллилуйя, любящий, милосердный и прощающий нас. Слава Господу! Теперь вопрос. Мы учимся, друзья, у кого? Мы должны учиться именно у Него, чтобы быть какими в своем отношении к другим людям? Добрыми. А что такое доброта? Иисус говорит: да будете сынами Отца вашего Небесного, потому что Он добрый ко всем. Или вы злые христиане? Я что-то не могу понять. Я что-то не то сказал? Я сказал, мы должны быть добрыми, и все затаились. Вы не должны быть? Вы должны быть злыми. Представляете, злые христиане. Это аномалия какая-то вообще. Это нонсенс, это что-то ненормальное. Или нормальное? Ненормальное. Слава Господу! Мы не должны быть злыми, мы должны быть добрыми. Давайте откроем Римлянам 14 главу. У нас есть еще немного времени, и мы помолимся сейчас. И и уйдем добрыми. А если сильно помолимся, уйдем очень добрыми. С 1 стиха по 4, 14 глава Римлянам. Немощного в вере принимайте. Без споров о мнении. Немощный в вере. Это кто такой? Это человек, который сегодня верит, завтра нет. Есть люди, которых нужно все время подбадривать, да? Или, как сказал один проповедник африканского происхождения, мы приехали вас ободрать. Такое недвусмысленное. Но все мощные в вере поняли, а немощные как-то напряглись. Но немощного в вере сказано, принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. То есть он веган, вегетарианец. Кто ест, не унижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Почему? Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом? Стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит о том, что церковь – это место для разных людей. Абсолютно для разных людей. И иногда у нас могут возникать непонимания на разной почве. На почве диеты, на почве цвета кожи, на почве, а ты из какой деноминации сюда пришел? Ах, из этой? Так уже не пришел, а приперся. То есть мы можем на любой почве у нас... То есть как только мы встречаем человека иного, он не такой, как мы. Нам трудно его принимать, потому что легко принимать такого же, как ты сам. Понимаете, да? Я знаю одну историю. Это у нас был лагерь, подростковый лагерь. Вы знаете, подростки – это особая категория населения. Они очень такие... У них все обострено, они максималисты, и они могут все, и они все знают, и все умеют. И, в общем, у нас был подростковый лагерь, и там был, в общем, мальчик, был веган, вегетарианец, один, его звали Лев, Лева. Лев – вегетарианец, понимаете, да? То есть это как вот аномалия, да? И он сразу вызвал недоумение. Подожди, ты что, мясо не ешь? Да, не ем, а что? Как? И сало не ешь? Это даже, это как оскорбление. Как ты не салоед, не мясоед? А тут все салоеды и все... Я вам хочу сказать, это он все время привлекал к себе внимание тем, что вот это его инаковость, вот это то, что он иной, другой, не такой, как все... Они всем лагерем его искушали. Ну, съешь, ну, хоть кусочечек, ну, колбасочку, ну, сосисочку, ну, мяско вкусненького, шашлычка поешь. А он такой мальчик стойкий. Нет, сказал, и все, вот в характером лев. Ну, как говорится, диетой не вышел. Но по характеру лев. То есть, понимаете, да, то есть, вот как встречаешь другого человека, тебе трудно принять его таким. Ну, не ест он мясо. Аллилуйя. На пикнике такие люди очень нужны. Тебе больше будет мяса. Не, я не об этом. То есть, это не должно вызывать в нас что-то. Какую-то агрессию, непринятие, ты не такой, ты по-другому молишься, ты по-другому одет, ты по-другому ешь, ты по-другому то, по-другому это. Ну и что? Библия говорит, прими его, потому что Бог его уже принял. Бог принял его таким, вегетарианцем, там, слушающим какую-то другую музыку, одевающимся по-другому. Ну, прими его, потому что Бог его уже принял. Аллилуйя. Церковь – это должно быть место для всех, где всех принимают. Аллилуйя. Слава Господу. Не унижай, сказано, третий стих. Не унижай и не осуждай. Вот что мешает нам принимать, друзья. Мы ставим себя выше. Тот, кто ест мясо, все салоеды, они думают, что они выше тех, кто ест овощи. Мы, как это, согласно теории эволюции, мы находимся выше в пищевой цепи. Да нет, духовно перед Богом мы все дети. Аминь. Слава Господу. Принятие невозможно, если есть осуждение и унижение. Римлянам 15 глава, с 1 стиха. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что написано, было прежде написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Принимайте друг друга. Слава Господу! В нашем сердце должно быть место для людей, вне зависимости от того, похожи они на нас или не похожи они на нас. Мы должны избавиться от практики с легкостью избавляться от людей. Христос умирал за них. Аминь. Не для того, чтобы нам избавляться от них. Цените дружбу, цените отношения. Цените церковь, цените то, что нам дано Богом. Цените друг друга, друзья. Каждый из нас – дар Божий друг для друга. Даже тот, кто тебе не нравится, он просто реально оказывает тебе потрясающую услугу. Он помогает тебе изменяться. Знаете, я путешествую по разным церквям. В каждой церкви, я знаю, есть такие люди – они, я их называю, лакмусовая бумажка. Знаете, да, что это? Это такая бумажка, которая проверяет уровень кислотности в жидкости. И ты ее вставляешь, и она меняет цвет. И вот они всегда есть. Они для церкви как испытание, эти люди. Они просто как тест на христианство каждое собрание. Они приходят, они неудобные, они ведут себя вызывающе, они что-то делают, говорят громко, прямо во время собрания. И все их там гасят. Но эти люди есть, и я заметил, есть во всех церквях. Почему они очень нужны нам? Почему Бог так решил? Что они для нас тест на христианство, на любовь, принятие, доброту. Аминь. Легко принимать, говорит Иисус, тех, кто вас принимает. Легко любить тех, кто вас любит. Легко прощать тех, кто тебя прощает. Легко давать тем, кто тебе дает. Легко реагировать взаимностью. Да? Но христианство, оно не в этом. Оно в том, чтобы любить, даже когда тебя не любят. Быть добрым, даже когда кто-то с тобой поступает плохо. Принимать. Аминь. Принимать, как Христос принял нас в свою славу. Давайте будем молиться сейчас. Все склоним головы. Знаете, если в вашем сердце, и вы знаете, есть такие люди, которым вам трудно поместить внутрь себя, просто давайте за них молиться. Молитесь за свое сердце. Молитесь, чтобы Бог изменял вас. Аллилуйя, Отец наш. Отец наш Небесный, Ты принимаешь нас, потому что Ты благ. Ты не отверг нас, Господь. Когда мы ходили в грехах своими путями, не хотели знать Тебя, Господь. Но Ты любил нас и тогда, и Ты, Господь, искал нас. Ты искал возможности спасти нас. Ты искал того, чтобы говорить в нашу жизнь слово, посылал в нашу жизнь людей. И когда мы уверовали, Господь, мы делали много глупостей и ошибок, но Ты окружил нас заботой, и кто-то наставлял нас, кто-то терпел нас. И Ты терпишь нас каждый день, потому что Ты не отвергаешь и отвергнутого. Аллилуйя, спасибо Тебе за эту любовь. Но научи нас этой любви, научи нас этой доброте, научи нас также любить, также принимать, вмещать даже тех, кто не похож на нас, даже тех, кто не такой, как я. Аллилуйя. И не судить, и не унижать. Господь, дай нам доброе сердце. Дай нам доброе, принимающее сердце, чтобы и в этом нам стать похожими на Тебя, быть подобными Тебе во имя Иисуса. Благослови нас, Господь, благослови нас этой истинной духовностью, подобием Тебя, Господь. Благослови церковь Твою, пусть она возрастает в этой любви, возрастает в этой доброте. Возрастает в этой внутренней силе во имя Иисуса. О, Господь, если мы откроем свое сердце для людей, наши церкви, они будут полны. Аллилуйя. Пусть откроются двери наших сердец во имя Иисуса Христа. Мы за все Тебя славим, благодарим и прославляем и благословляем Твое святое имя. Аминь.